все дни общего мира, земля Галицкая была позорищем неустройства, жертвою коварных иноплеменников и собственных врагов спокойствия. Несмотря на внешние и внутренние опасности, на угрозы венгров и ляхов, на строптивость народа и мятежный дух бояр, безрассудные игоревичи искали неприятелей друг в друге. Роман Звенигородский, озлобленный старшим братом, ушел в Венгрию и с помощью короля Андрея, изгнав Владимира Игоревича, сел на престоле Галицком, к изумлению Данииловой матери, которая надеялась, что Андрей отдаст сие княжение сыну ее. Другой покровитель Даниилов также изменил своему обету, видя междоусобие Игоревичей, Лешко Белый соединился с Александром Бельским, сыном умершего Всеволода Мстиславича, и приступил к городу Владимиру. Жители не хотели обороняться, отворили ворота и сказали полякам: «Вы друзья наши, с вами племянник великого Романа». Сии мнимые друзья ограбили дом и церкви, пленили Святослава Игоревича, отдали Владимир Александру. Лешко женился на его дочери, Гремеславе, и, чтобы не оставить сыновей Романовых совершенно без удела, отпустил малолетнего Василька княжить в Брест, исполняя требования тамошних граждан. Александр уступил ему после и Бельс. Таким образом ясно обнаружилось намерение венгров и ляхов. Они имели случай и не захотели восстановить сильного дому Романова, опасаясь его могущества. Разделение областей Галицкой и Владимирской, в самое сие время опустошаемой ятвягами и Литвою, казалось благоприятным для политики Андрея и Лешко. Вероятно также, что самый Роман Игоревич и не менее слабый Александр, обязанные милостью сих монархов, долженствовали господствовать только в качестве их данников или подручников. Первый не сдержал, кажется, слова. Для того Андрей прислал войско в Галич с вельможею Бенедиктом, который, схватив Романа, беспечно мывшегося в бане, отправил в Венгрию, а сам начал свирепствовать как антихрист, по выражению летописца, удовлетворяя гнуснейшим вожделением своего развратного сердца, тесня чиновников и граждан. Кто имел богатство или прекрасную жену, не мог быть спокоен, кто обличал тиранство, подвергался казни или заточению. В числе смелых бояр находился Тимофей Книжник, родом киевлянин. Он дерзнул укорять злого властелина и едва мог спастись бегством. Так и во время Андреева правления в Галиче насильствовали венгры. По крайней мере, Андрей имел право государя, сей же Бенедикт не имел никакого законного. Народ и вельможи искали способы избавиться от иноплеменного злодея. Первый опыт был неудачен. Мстислав, прозванием Немой, сын Ярослава Луцкого, господствуя в Пересопнице, взял на себя изгнать Бенедикта. Он приехал с дружиною к Галичу, но венгры остереглися, стражи их стояли у ворот, тишина царствовала в городе, и Мстислав, боясь участи Берладникова сына, удалился. И здесь летописец прибавляет, что близ Днестра находилась древняя могила, именуемая Галичиною, от коего произошло имя Галиции, что один боярин, смеясь Мстиславу, возвел его на сию могилу и сказал: «Князь, теперь без стыда можешь ехать назад, ты был на Галичине». В сие время Роман Игоревич бежал из Венгрии и примирился с братом Владимиром. К ним обратился несчастный народ галицкий, обвиняя себя в том, что не умел прежде ценить благословенного их княжения. Они собрали войско и заставили Бенедикта уйти в Карпатские горы. Спокойствие восстановилось. Роман удовольствовался Звенигородом. Святослав Игоревич, освобожденный поляками, взял себе Перемышль. Владимир, как старший, остался княжить в столице, отдав сыну Теребовль, а другого сына послав с дарами к королю венгерскому, чтобы обезоружить его и властвовать безопасно. Говорят, что бедствие есть учитель. Оно имеет сию выгоду только для умов основательных. Другие, испытав несчастье, хотят руководствоваться в делах новыми правилами и впадают в новые заблуждения. Желаю утвердиться на шатком троне Галицком, обвиняя прежнюю слабость свою в излишнем самовольстве тамошних вельмож и приписывая блестящее государствование Романа Мстиславича одной его строгости, Игоревичи вздумали казнью первостепенных бояр обуздать народ и погубили себя невозвратно. Без явной особенной вины, без улики, без суда исполнители княжеской воли хватали знатнейших людей, убивали и произвели всеобщий ужас. Но многие из обреченных на смерть имели время спастися, и в том числе боярин Владислав, которому Игоревичи обязаны были престолом галицким. Сей вельможа, вместе с другими бежав в Венгрию, молил Андрея, чтобы он дал им отрока Даниила и войско для изгнания жестоких Игоревичей, неблагодарных, забывших милость королевскую. Непрестанно лаская Даниила, обещая то усыновить, то женить его на своей дочери, Андрей до сего времени благодетельствовал ему одними словами, тогда еще не имея сыновей, по крайней мере, взрослых. Рассудив, что гораздо надежнее управлять Галицию именем ее законного князя, нежели собственным через венгерских баронов, ненавистных россиянам, думая, что юный Даниил, отчасти им воспитанный, охотнее Игоревичей может быть его подручником, Андрей исполнил требования галицких бояр, и Владислав, окруженный полками венгров, вступил с князем-отроком в пределы Отечества. Города сдавались. «За кого вам сражаться?» — говорил одушевленный местью Владислав. «За убийц ли, которые злодейски умертвили ваших отцев и братьев? Похитили их имения, женили рабов на дочерях боярских?» Граждане Перемышля выдали ему Святослава Игоревича. Роман в Звенигороде оборонялся, призвав половцев, но все соседственные князья восстали на Игоревичей. Александр Владимирский, Ярославичи, Ингварь Луцкий, Мстислав Немой, малолетний Василька прислал из Бельза к брату Даниилу свою дружину. Самые ляхи соединились с венграми, чтобы участвовать в выгодах сего ополчения. Романа Звенигородского пленили в бегстве, Владимир ушел. Юному Даниилу вручили державу княжескую. Родительница спешила обнять его. Он не узнал матери, быв долго в разлуке с нею, но тем более изъявил чувствительности, услышав от нее имя сына и видя ее радостные слезы. Среди вельмож и народа сей величественный отрок уже казался повелителем, благородную наружностью предвещая свою будущую знаменитость. Но еще не мог он властвовать действительно. Венгры, ляхи, князья соседственные и гордые бояре надеялись пользоваться его малолетством. Ему отдали Галич, но Владимир остался за Александром, Червен — за Всеволодом, Александровым братом. В самом Галиче Даниил находился под опекою своевольных недостойных вельмож и не мог спасти русского имени от поношения, будучи свидетелем гнуснейшего злодеяния. Воеводы Андреевы, великий дворецкий именем Пот и другие, пленив Игоревичей, хотели отвести их к королю. Но бояре галицкие, движимые злобою, требовались их несчастных для торжественной казни. Венгры колебались, наконец убежденные дарами, выдали им жертвы, и галичане редким неистовством заслужили в Древней России имя безбожных, данное им в современной летописи, били, терзали и повесили своих бывших князей. Сие государственное преступление долженствовало бы вооружить всех потомков святого Владимира. К сожалению, кончина великого князя и новые междоусобия отвлекли их внимание от мятежной земли галицкой. Всеволод, призвав к себе Константина из Новогорода, назначил ему в удел Ростов с 5 городами. За несколько же времени до смерти назвал его преемником великокняжеского достоинства с тем, чтобы он уступил Ростовскую область брату Георгию. Константин не хотел выехать из своего удела, желая наследовать целое великое княжение Суздальское. Раздраженный столь явным неповиновением, отец созвал бояр из всех городов, епископа Иоанна, игуменов, священников, купцов, дворян, и в их многочисленном собрании объявил, что наследником его должен быть второй сын Георгий, что он ему поручает и великую княгиню, и меньших братьев. Константина любили, уважали, но безмолвствовали пред священную властью отца. сын ослушанный казался преступником, и все, исполняя волю великого князя, присягнули избранному наследнику. Константин оскорбился, негодовал, и, как говорят летописцы, со гневом воздвиг брови свои на Георгия. Добрые сыны Отечества с горести угадывали следствие. Всеволод Георгиевич, княже в 37 лет, спокойно и тихо приставился на 58-м году жизни, 15 апреля 1212 года. Оплакиваемый не только супругою, детьми, боярами, но и всем народом, ибо сей государь, называемый в летописях великим, княжил счастливо, благоразумно от самой юности и строго наблюдал правосудие. Не бедные, не слабые трепетали его, а вельможи коростолюбивые. «Не обвинуяся лица сильных», по словам летописца, «и не ту не нося меч ему Богом данный». Он казнил злых, миловал добрых. Воспитанный в Греции, Всеволод мог научиться там хитрости, а не человеколюбию. Иногда мстил жестоко, но хотел всегда казаться справедливым, уважая древние обыкновения. Требовал покорности от князей, но без вины не отнимал у них престолов и желал властвовать без насилия. Повелевая новгородцами, льстил их любви к свободе. Мужественный в битвах и в каждый победитель, не любил кровопролития бесполезного. Одним словом, он был рожден царствовать. Хвала не всегда заслуживаемая царями. И хотя не мог назваться самодержавным государем России, однако ж, подобно Андрею Боголюбскому, напомнил ей счастливые дни единовластия. Новейшие летописцы, славя добродетели сего князя, говорят, что он довершил месть, начатую Михаилом, казнил всех убийц Андреевых, которые еще были живы, а главных злодеев, Кучковичей, велел зашить в короб и бросить в воду. Сие известие согласно отчасти с древним преданием. Близ города Владимира есть озеро, называемое Плавучим. Рассказывают, что в нем утоплены Кучковичи, и суеверие прибавляет, что тела их до ныне плавают там в коробе. Доказав свою набожность, по тогдашнему обычаю сооружением храмов, Всеволод оставил и другие памятники своего княжения. Кроме города Остера, им возобновленного, он построил крепости в Владимире, Переславле-Залесском, в Суздале.